Убийство Деда Мороза в Таджикистане. Кто крышует казино в Кыргызстане? Подтверждается ли то, что за событиями в Жаноузене стоят внешние силы? Журналист Аль-Джазиры надеется еще раз посетить Туркменистан. Молодые люди в роли снегурочек в Узбекистане. Начало года в Таджикистане ознаменовалось печальным событием – убийством молодого человека, подвергшим многих жителей страны в шок. 24-летний Парвиз Давлатбеков скончался от ножевых ранений. Многие считают, что нападавшим, число которых могло достигать 30 человек, пришелся не по душе его костюм Деда Мороза. По заявлению ряда СМИ, убийство носило религиозный характер. В прессе просочилась версия того, что молодой житель Душанбе мог быть подвергнут нападению со стороны религиозных фанатиков, которые являются противниками празднования Нового года, известного как христианского праздника. Однако представители официального следствия опровергают данное предположение, заявив о том, что преступление носило чисто бытовой характер. По мнению экспертов, даже если это преступление не имеет под собой религиозной почвы, в стране, переживающей сложные социально-экономические времена и сильны религиозные настроения, убийство молодого человека большой группой молодых людей является серьезным сигналом для размышления. Об этом материал Хиромон Бакозода, сотрудница таджикской службы «Радио Свобода», «Свободна Европа».
Министерство внутренних дел Таджикистана, сообщая о подробностях инцидента, заявило, что убийство Парвиза Давлатбекова было совершено вечером 31 декабря. Парвиз, одетый в костюм Деда Мороза вместе с друзьями, находился в одном из микрорайонов Душанбе, недалеко от дома, и хотел поздравить родных и друзей с Новым годом. Нападавшие на него молодые люди, по версии следствия, находились под воздействием алкоголя и, напав на Парвиза, смертельно ранили его. Через несколько часов он скончался в больнице от потери большого количества крови. В распространенной рядом иностранных и независимых СМИ версии сразу после происшествия подчеркивалось, что Парвиз был убит нападавшими, якобы выкрикивавшими слова «ты неверный». Это известие подвергло в шок многих жителей страны, которые несколько дней после смерти молодого экономиста из международной аудиторской компании продолжают обсуждать эту тему в социальных интернет-сетях. Ряд российских информагентств связывают смерть Парвиза Давлатбекова с предновогодним заявлением главы Совета улемов Таджикистана, который якобы призвал мусульман страны не отмечать Новый год, так как этот праздник является не исламским. После начавшейся шумихи в обществе Саид Мукарам Абдукодирзода был вынужден опровергнуть сообщение ряда СМИ и заявил о том, что его интервью BBC было неправильно растолковано. Он заявил, что, говоря о чуждости Нового года, подразумевал то, что Новый год – это светский праздник. Это не исламский праздник, и в Коране не приводится по этому поводу какое-либо конкретное предание, заявил он в интервью сайту Islam News. В повторном заявлении Министерства внутренних дел Таджикистана прессе подчеркивалось, что данное преступление не имеет религиозной подоплеки и носит лишь бытовой характер. Махмадулло Асадуллозода, пресс-секретарь МВД, так сообщил в интервью радио Зуди.
Вследствие оперативно-розыскных работ был задержан гражданин Таджикистана Шараф Давлатов 1987 года рождения, студент экономического факультета Национального университета. Предварительно выяснилось, что он вместе с друзьями угрожал, а затем и пырнул два раза ножом в живот гражданина Давлатбекова, после чего все они скрылись с места происшествия.
По словам свидетелей происшествия, во время нападения прямых выкриков религиозного толка они не слышали. Однако, как говорят многие, по характеру преступления можно лишь предположить, что нападение могли совершить те, кто питает неприязнь к сторонникам празднования христианского Нового года, который стал для многих в Таджикистане неотъемлемой традицией еще советских времен. Наврус, друг убитого Парвиза, приехавший в новогоднюю ночь вместе с ним поздравлять родных на такси, в интервью радио Зоди так рассказал о случившемся.
По поводу одежды ничего не было сказано. Они выкрикивали очень много ругани и мата. Когда мы вышли из такси, большая толпа накинулась на нас и стали избивать Парвиза, одетого в Деда Мороза. Было очень темно. Парвиз лежал и держался за живот. Я позвал других ребят, чтобы помогли поднять его, и тут мы увидели, что у него течет кровь. Мы как-то перевязали место ранения, взяли такси и повезли его в центральную больницу. Там нам сказали, что у него 4 ножевых ранения. Было очень много крови.
По словам других свидетелей, толпа разбежалась после того, как увидела следы крови. Брошенный на месте преступления нож друзья Парвиза передали в руки следователей. Для многих душанбинцев, знакомых с местом происшествия, остается неясным то, как такое жестокое убийство могло произойти буквально в 200 метрах от отделения милиции и прокуратуры. С осуждением убийства молодого душанбинца выступили некоторые политические и религиозные лидеры страны. Марат Маматшоев, главный редактор газеты «Азия Плюс», сообщил в интервью радио «Зоди», что популярный еженедельник собирается провести собственное расследование этого дела.
Чувствовали ли там факт агрессии на религиозной почве или нет? В любом случае, это повод нам всем задуматься. Наша молодежь, она не трудоустроена. Даже если выяснится в конечном итоге, что там вот этот факт именно религиозной такой вот неприязни присутствовал, то все равно не он, по большому счету, является преобладающим. А наша молодежь не имеет работы, вот в чем проблема. Поэтому они увлекаются вот этими всякими экстремистскими течениями и так далее. И у них есть большая энергия, им некуда эту энергию выплеснуть.
Тело Парвиза Даулатбекова было отправлено для захоронения в родной Бадахшан, где проживают его родители. По прошествии многих дней после его смерти самые разные люди продолжают выражать соболезнования родным Парвиза и рассылать по социальным сетям его фотографию, где он будет навсегда запечатлен с улыбкой на лице человека, смотрящего в будущее большими надеждами.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Теперь к событиям в Жанаузене. Не секрет, что за событиями в Жанаузене власти Казахстана видят длинные руки внешних сил. На различных уровнях говорят то о происках Вашингтона, то Кремля. Из-за того, что российская пресса освещала трагедию в Жанаузене в негативном для Астаны свете. Но поиск внешнего врага – это генетическая болезнь всех стран СНГ, полагают эксперты из той же России. Тем временем Кремль, поддержавший Ислама Каримова после трагедии в Андижане в 2005 году, воздерживается от реакции на Жанаузен. В чем причина? На этот вопрос попытался ответить Султанхан Аккулы, сотрудник казахской редакции «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода».
Из зарубежной прессы наиболее подробно освещали события в Жанаузене российские СМИ. При этом российская пресса освещала эти трагические события в Жанаузене в крайне негативном для властей Казахстана свете. Об этом свидетельствует реакция советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамета Ертспаева. Он обвинил российскую прессу в стремлении с помощью репортажей о беспорядках в Жанаузене отвлечь внимание от внутренних проблем России. Важно также подчеркнуть, что подобный критический взгляд российских СМИ на те или иные события в Казахстане наблюдается впервые за последние 10-12 лет с момента прихода в Кремль Владимира Путина. Между тем, по поводу событий в Жанаузене Кремль хранит молчание. Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев, побывавший в Жанаузене после трагедии, поездку своих коллег на место событий назвал нормальным профессиональным интересом к громким трагическим событиям в соседней стране.
Там погибли люди, поехать, разобраться и в силу своих возможностей сообщить о том, что там на самом деле происходило. Вот и все.
Сейдахмет Куттагадан благодарен всем иностранным СМИ, в том числе и российским журналистам, за их достаточно объективное освещение трагедии в Жанаузене.
Потому что если бы не было этого потока информации, то Казахстан был полный заговор молчания. Вся официальная пресса день и ночь трещала о том, что какие-то хулиганы или что такое творят. Вся наша прикормленная интеллигенция выступала против этих парней. И все, что российская пресса это осветила, им огромное спасибо за это.
Что касается молчаливой реакции властей России по поводу трагических событий в соседнем Казахстане, то, как известно, при аналогичных событиях в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал властей Узбекистана. Выступил также против революции в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. По мнению Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Московские новости», трагедия в Жангаузене совпала с очень важным этапом современного развития России, где 4 декабря состоялись выборы в Государственную Думу.
Поднялась огромная протестная волна, которая сегодня поставила дальнейший политический процесс в России в зависимости от того, насколько адекватной будет реакция властей Медведева и Путина. Так вот, в этой ситуации в Москве, видимо, сочли политически неконъюнктурным для себя реагировать на события в Казахстане, которые тоже, как и в России, стали следствием неадекватности поведения руководства Казахстана.
Несколько иную точку зрения имеет Сейдахмет Куттыгадан.
Если бы Россия встала на защиту казахстанской позиции, она подставила себя. Россия, я думаю, что совершенно правильно поступила, что она это дело промолчала.
На взгляд Андрея Пьянковского, события в Жангаузене довольно локальные и не угрожали непосредственно режиму президента Нурсултана Назарбаева, которого Кремль считает своим геополитическим союзником.
Реакция Кремля определяется симпатией к шатающимся авторитарным режимам двумя факторами. Ну, во-первых, так называемым геополитическим соображением. Существует еще даже более глубокая, почти инстинктивная корпоративная солидарность авторитарных режимов.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев не удивлен, что советник президента Казахстана Ермухамед Ертісбаев увидел в освещении российской прессы событий в Жангаузене некий заговор, поскольку разговор об этом Соловьев слышал еще и в Жангаузене от местных сотрудников полиции.
Все события, которые произошли в этом городе, мне объясняли какими-то происками Вашингтонского обкома, который что-то хочет опять расколоть, а как расколол однажды Советский Союз. Эти внешние силы, они живут в головах казахских чиновников прежде всего.
Аркадий Дубнов добавляет, что поиск внешнего врага – это абсолютно генетическая болезнь всех постсоветских республик.
Это абсолютный совок, происходящий в стиле советской пропаганды.
По его словам, власти как России, так и Казахстана не способны адекватно оценить свою слабость, свое несоответствие обществу и реалиям времени. Аркадий Дубнов в качестве примера привел слова премьер-министра России Владимира Путина.
10 декабря после митинга на Болотной площади, что сказал наш премьер Путин? Что это все заварила Хиллари Клинтон, она дала сигнал. Так вот, точно такая же тактика происходит и в Казахстане. Никак наши любимые начальники не могут понять, что все болячки, геморрой – это внутренняя казахстанская проблема, внутренняя российская проблема. Я имею в виду социальный геморрой.
Считает Аркадий Дубнов. Султанхан Аккулы специально для совместной программы «Перекресток».
Напомним, что в связи с продлением действия режима чрезвычайного положения в Жангаузене не будут проводиться выборы депутатов Маджилиса. Парламентские выборы пройдут после отмены чрезвычайного положения. Режим ЧП в городе продлен до конца января.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Это центральноазиатская передача. Ее сегодня веду я, Аида Касамалиева. И к событиям в Кыргызстане. Закон, согласно которому с 1 января 2012 года игорный бизнес в Кыргызстане запрещен, игнорируется. Как сделать, чтобы он заработал? Общественные деятели 4 января провели мониторинг некоторых игорных заведений и пришли к выводу, что им покровительствуют влиятельные люди. Кто и как в стране должен следить за соблюдением нормативно-правовых актов? Об этом в следующем материале. Группа родственников жертв азарта 4 января посетили несколько клубов игровых автоматов и казино. Они пришли к выводу, что некоторые такие заведения работают в обычном режиме. Одна из членов группы, Айнура Айдаралиева, говорит, что органы, контролирующие исполнение закона, проявляют равнодушие. «Мы посетили клуб игровых автоматов «Вулкан», но там нас не захотели признавать, и мы были вынуждены позвонить в ГСНБ и финансовую полицию, чтобы вызвать их сотрудников. Но они стали пересылать нас друг другу со словами «идите к тому, к другому», в общем, отмахнулись, хотя должны были моментально прибыть, ведь это их обязанности. Раз народ хочет им помочь, они тоже должны делать свою работу. Если они не будут контролировать исполнение законов, то кто? Однако представители власти иначе объясняют тот факт, что нормы юридического документа пока не исполняются. По словам начальника отдела контроля небанковских учреждений Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Рустама Джурубекова, владельцы игорных заведений ссылаются на каникулы до 9 января. У нас же до 9 января все отдыхают. Владельцы игорных заведений грозятся подать на нас в суд, если мы до этого срока начнем принимать меры, потому что в выходные мы этого делать не должны. Но мы делаем им устные предупреждения. Рустам Джурубеков отмечает, что скоро будет создана специальная комиссия из работников прокуратуры, налоговой службы, и они начнут следить за соблюдением закона. Представители ассоциации игорных заведений заверили, что с 1 января закрыты все казино, а дать комментарий по поводу тех, что продолжает работать, отказались. Инициатор закона о запрете игорной деятельности, депутат Жогорку Кенеши Бакыт Жетигенов, критикует государственные органы, которые не могут проконтролировать исполнение этого документа. После принятия закона мы во все соответствующие органы направили письма и договорились, а ссылки на нерабочие дни – просто отговорки. Нужно было им заранее подготовиться. Раз по закону с 1 января должны прекратить свою деятельность игорные заведения, подчиняться должны все. Говорит Бакыт Жетигенов. Почему в Кыргызстане не работают законы? С этим вопросом мы обратились к преподавателю Кыргызского национального университета Хубатбеку Ходжиналиеву. Он говорит, что жизнеспособность закона, по поводу которого позиции парламента и правительства разошлись и прежде вызывала сомнения. Если исполнительная власть в лице правительства против закона, утверждая, что из-за закрытия игорных заведений бюджет теряет финансовое вливание, кто будет притворять его в жизнь? Чтобы он исполнялся, правительство должно было постановлением обязать каждый орган следить за этим. Этого документа все еще нет. И если правительство не исполняет, тогда кто должен? К тому же чувствуется, что кто-то из его членов заинтересован в этом бизнесе. Говорит Хубатбек Ходжиналиев. Накануне Нового года члены правительства во главе с премьер-министром Омурбеком Бабановым говорили, что с ликвидацией горной индустрии бюджет страны потеряет обильные налоговые поступления. В свою очередь депутат Жогорку Кенеши Курманбек Осмонов считает, что исполнению закона мешают недочеты, допущенные при его разработке. Но коли уж он одобрен, нужно хоть силой, но притворять его в жизнь.
Для того, чтобы исполнялись законы, существуют органы прокуратуры. По их поручению все правоохранительные органы могут потребовать соблюдения законов. Если кто в открытую будет их игнорировать, следует привлекать к ответственности. Для этого наши депутаты вносят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс страны.
Среди общественности циркулируют разговоры о том, что игорными заведениями, в которых крутятся миллионы, владеют некоторые из власть придержащих. Один из депутатов на условиях анонимности сообщил, что до сих пор действует казино «Фараон», «Беркут», принадлежащие парламентариям Нургазы Айдарову, братьям Тумановым. Если Туктогул Туманов отрицает такую информацию, Куанышбек Туманов отказался ее комментировать. Аида Касымалиева, Бакыт Асанов из Бишкека.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Журналист катарской телекомпании «Аль-Джазира» Робин Форестьер Валкер недавно посетил Туркменистан и сделал серию репортажей об этой стране. Эта поездка состоялась в рамках проходившего недавно в Ашхабаде энергетического форума. Туркменская редакция «Радио Азатлык» побеседовала с Робином Форестьер Валкером. Журналист «Аль-Джазира» рассказал о своих впечатлениях от поездки. Гузель Рейбердиева.
Расскажите, пожалуйста, как вам удалось посетить Туркменистан в качестве журналиста?
As I understand it, it isn't usually a problem if you apply through one of these inviting organizations.
Насколько я понимаю, если вас приглашает организация, имеющая на это полномочия, никаких проблем с посещением нет. Я обратился к организаторам нефтегазовой конференции, проходившей в Ашхабаде, с просьбой о приглашении. Это распространенный способ посещения зарубежными СМИ той или иной страны.
That is a common way for foreign media to come and visit the country.
Насколько свободно вы работали в стране, делали снимки и записи?
Well, they
У нас на руках было приглашение нефтегазового министерства Туркменистана, которое как бы обосновывало нашу журналистскую деятельность. Думаю, что по этой причине у нас не было никаких препятствий. Но вот что я хотел бы отметить. Мне кажется, что в сравнении с прежним режимом взгляды нынешних властей немного свободнее. Я думаю, что иначе нам бы не позволили свободно передвигаться и снимать все, что мы видели вокруг. Но если я ошибаюсь, то власти непременно отреагируют на нашу с вами беседу. Хотя я, конечно же, надеюсь, что нас еще пригласят в эту страну, и мы сможем продолжить наши репортажи о ней. Внешний мир все еще так мало информирован о Туркменистане.
Скажите, вы готовили свои репортажи прямо в стране или после поездки?
Для выхода в прямой эфир у нас не было достаточно возможностей, так как не было с собой необходимого оборудования. Поэтому большую часть своих репортажей я готовил и редактировал, вернувшись из поездки.
В одном из своих репортажей вы затронули тему культа личности президента Бердымухамедова. Какое впечатление на вас произвела ситуация с культом личности в стране?
I think I was expecting it. Я ожидал увидеть нечто подобное, но думаю, что культ личности Бердымухамедова не бросается в глаза настолько, насколько это было с его предшественником Ниязовым. У меня сложилось впечатление, об этом я сказал в своем репортаже, что Бердымухамедов не станет подобно Ниязову сооружать себе золотые статуи. Но все же, несмотря на это, портреты нового президента повсюду бросаются в глаза, что создает впечатление, что он все же склонен позиционировать себя в качестве символа нации. Но, насколько я понимаю, он видит себя не в роли отца, а в роли героя Туркменистана.
После серии репортажей о Туркменистане вы думаете, туркменские власти пустят вас снова в страну?
Я надеюсь на это. Если туркменские власти слушают эту передачу, я хотел бы им сказать, что мы не можем сообщать о происходящем там только хорошее. Но, несмотря на это, зарубежную прессу необходимо пускать в страну, потому что препятствие этому повлечет за собой более негативные последствия. По феврале в Туркменистане пройдут президентские выборы. И я хотел бы посетить страну и освещать выборы. Я надеюсь, что туркменские власти позволят мне это сделать.
Десять дней вы находились в Туркменистане. К тому же, это была ваша первая поездка в страну. Каково ваше самое сильное впечатление от поездки?
К сожалению, то, чему я был свидетелем, оставило не очень хорошее впечатление. Я чувствовал, что люди и общество в целом ощущают себя не совсем комфортно. Я думаю, что нефтегазовая прибыль могла бы изменить экономику страны настолько, чтобы каждый гражданин почувствовал это на себе. Меня также очень удивил фактор страха среди населения, просто на уровне паранойи. Даже мы испытали это на себе. Никто не хотел фотографироваться, говорить перед камерой, открыто высказываться вслух. Не могу не признаться, что покидая страну, я испытал некоторое чувство облегчения. Я был рад, что мы направляемся туда, где будем чувствовать себя свободно, спокойно, а с людьми будем беседовать открыто и непринужденно.
Спасибо, Гузель, за интервью. И напоследок о событиях в Узбекистане.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
От 50 тысяч узбекских сумов в Ташкенте, от 10 тысяч на периферии. Столько стоят услуги узбекских новогодних бригад, которые состоят из Дедов Морозов и Снегурочек. В то же время в новогоднюю ночь на улицах городов Узбекистана можно встретить молодых людей в одежде Санта-Клауса, которые дарят праздничное настроение абсолютно бесплатно. Есть и свои особенности узбекских новогодних бригад. В них в роли Снегурочек часто выступают молодые люди. О роли и месте Деда Мороза и Снегурочки в узбекском обществе расскажет корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сарвар Усмон.
Отец троих детей Арсланатя из Ургенча в новогоднюю ночь пригласил в свой дом Деда Мороза и его внучку Снегурочку.
В каждой махалле бывает свой Дед Мороз. С ним договариваетесь заранее, вручаете ему свои подарки, заранее оплачиваете его услуги. В этом году отдал 10 тысяч сумов,
говорит Арслан. По словам жителя Ургенча, центра Хорезмского вилаята, что на западе Узбекистана, Корбабо и Коркыз, узбекские аналоги Деда Мороза и Снегурочки, желанные гости в каждом доме. Арсланатя новогодних гостей приглашает каждый год. В этом году, говорит он, его удивила Снегурочка.
Дед Мороз, оказывается, не смог найти девушку для роли Снегурочки. С ним пришел парень в одежде Коркыз. Дети читали им стихи.
Говорит Арсланатя из Ургенча, который не испытывает никаких морально-этических проблем ни в праздновании Нового года, ни в приходе в дом Деда Мороза и его внучки. Корбаба и Коркыз каждый год посещают и семью, где воспитывается 14-летняя Зухра из Ташкента. Интересно, что и к ним в этом году пришла не Снегурочка-девочка, а пришел Снегурочка-мальчик.
Деда Мороза мы не заказывали, сам пришел. Постучались в дверь, открыли, а там Корбаба. Но Коркыз была мальчиком,
говорит Зухра. Мы поговорили и с родителями Зухры, которые поклялись бородой Деда Мороза и косой Снегурочки, что они пришли к ним совершенно бесплатно. То, что в качестве Снегурочки к ним пришел мальчик, а не девочка, почти уже взрослая Зухра объяснила тем, что, возможно, родители девушек не разрешают им ходить по домам в полночь. В отличие от 14-летней Зухры, 11-летняя Юлдуз из Ташкента в этом году не дождалась Деда Мороза.
Корбаба не видела, оставил под елкой подарок и ушел,
говорит с грустью Юлдуз. Но она, веря в то, что подарок под елкой оставил именно Дед Мороз, а не кто-нибудь другой, в то же время знает, что Корбаба приезжает не из далекой и холодной России.
У нас нет настоящего Деда Мороза. Его нужно заказать. За приход он берет 50 тысяч сумов,
говорит 11-летняя Юлдуз из Ташкента. Посещение домов в новогоднюю ночь в качестве Дедов Морозов – неплохой способ заработать деньги. Ведь 50 тысяч узбекских сумов – это примерно $20 США. А это в стране, где, например, зарплата учителя школы составляет меньше $200 в месяц – хорошие деньги. Но узбекистанцы говорят, что в новогоднюю ночь можно встретить и таких Дедов Морозов, которые поздравляют людей совершенно бесплатно, как говорится, из-за любви к чистому искусству. Но такая любовь, равно и работа по заказу, вызывает протест у определенной части мусульманского общества, которая считает встречу Нового года от Рождества Христова противоречащим исламу. Именно об этом говорил в беседе с радио «Азатлит» узбекский политический эмигрант, проживающий в Британии Ахмад Ходжи Хоразми, который выложил в интернет свой снимок, где он изображен возле елки в костюме Деда Мороза, и после этого стал читать под ним комментарии читателей, которые обзывали его неверным.
Приход Нового года отмечают во всем мире. Что в этом плохого? Что плохого в том, если с одной стороны Дед Мороз, с другой стороны Снегурочка дарят детям радость?
Вопрошает Хоразми. Он утверждает, что на постсоветском пространстве, в частности в Узбекистане, за годы советской власти Новый год превратился в особый, лишенный религиозной составляющей праздник.
Это был репортаж Сарвара Усмона. На этом мы с вами прощаемся. До следующих выпусков.